Глава 18. Без скидок на духовное звание. Этим утром пляж был почти пуст. В воде, как обычно, шумно плескался Грег. Лаки лежала на пляже на животе, демонстрируя хорошо натертую маслом загорелую спину и светлые волосы, разбросанные по плечам. Хиллингдонов нигде не было видно. Сеньора де Каспиаро, окруженная обычной толпой мужчин, лежала на спине и глубоким голосом говорила по-испански. Какие-то испанские и французские дети, смеясь, играли у кромки прибоя. За всем этим наблюдали каноник и мисс Прескотт, расположившиеся в пляжных креслах. Шляпа священнослужителя была надвинута на глаза, и он, казалось, дремал. Рядом с мисс Прескотт очень удачно обнаружилось свободное кресло, на которое мисс Марпл и опустилась. «О, Боже!» — произнесла она, глубоко вздохнув. «Я знаю», — ответила Джоан Прескотт. В этих словах было все их отношение к произошедшему. «Бедная девочка», — сказала Марпл. «Очень грустно», — вставил каноник, — «достойно сожаления».
«В какой-то момент», — заговорила его сестра, — «мы с Джереми стали подумывать об отъезде, но потом решили остаться. Мне показалось, что это будет нечестно по отношению к Кендаллам. В конце концов, это совсем не их вина. Подобное могло произойти где угодно.
И даже полные жизни мы не должны забывать о смерти», — торжественно произнес священник.
«Понимаете, для них очень важно», — пояснила Джоан, — «чтобы все это предприятие заработало. Они вложили в него все свои деньги». «Миссис Кендалл очень милая девочка», — сказала мисс Марпл, — «но в последнее время плохо выглядит». «Она очень нервничает», — согласилась с ней мисс Прескотт, — «ведь ее семья...» — и покачала головой.
«Я думаю, Джоан», — в голосе каноника послышался легкий упрек, — «что есть вещи...»
«Но об этом все знают», — сказала его сестра, — «ведь они живут не на Луне». «Так вот, ее двоюродная бабушка — женщина очень странная, а один из ее дядей, только подумайте, полностью разделся на одной из станций метро. По-моему, это был Грин-парк».
«Джоан, о таких вещах не говорят», — повысил голос Джереми.
«Как грустно», — покачала головой мисс Марпл. «Хотя, мне кажется, это не такое уж редкое сумасшествие. Помню, когда мы работали для американской армии спасения, один из пожилых священников сделал то же самое. Позвонили его жене, и она немедленно приехала и увезла его, завернутого в одеяло, домой на такси. Хотя с ближайшими родственниками Молли все в порядке», — продолжила мисс Прескотт. «Правда, у нее всегда были натянутые отношения с матерью, но в наши дни очень мало девушек, способных ужиться со своими матерями».
«Это очень плохо», — Джейн Марпл осуждающе покачала головой. «Ведь молодой девушке необходим опыт матери, ее знание жизни».
«Вот именно», — подчеркнула Джоан. «Молли, знаете ли, когда-то связалась с одним мужчиной, как я понимаю, совершенно недостойным».
«Такое часто случается», — заметила Марпл.
«Естественно, ее семья была против. Сама она ничего им не рассказала. Они узнали об этом от совершенно постороннего человека. И ее мать потребовала, чтобы она пригласила своего молодого человека в дом, познакомиться с ним, как полагается. Как я понимаю, девушка отказалась сделать это. Молли сказала, что это его унизит и что ничего не может быть хуже, чем когда тебя приглашают знакомиться с семьей и рассматривают под увеличительным стеклом. Как лошадь на ярмарке», — сказала она.
«Когда общаешься с молодежью, необходима масса такта», — вздохнув, пробормотала мисс Марпл.
«В любом случае, что сделано, то сделано. Родители запретили ей с ним встречаться».
«Но сейчас такое невозможно», — удивилась Джейн. «Девушки, как правило, сами зарабатывают себе на жизнь и поэтому сами выбирают, с кем им встречаться».
«Но потом, к счастью, она встретила Тима Кендалла», — продолжила свой рассказ мисс Прескотт. «И тот-другой исчез с горизонта. Вы себе не представляете, с каким облегчением вздохнула семья».
«Надеюсь, что они не показывали свое расположение слишком явно», — предположила мисс Марпл, «потому что иногда это не позволяет девушкам устанавливать прочные связи».
«Вы абсолютно правы». «Я вспоминаю», — пробормотала пожилая дама, мысленно возвращаясь к далекому прошлому, к молодому человеку, которого она встретила во время партии в крокет. Спортивная игра, участники которой ударами специальных молотков на длинной ручке проводят шары через ворота. Он казался таким милым, веселым, очень свободным в своих взглядах. А потом его неожиданно тепло принял ее отец. Молодой человек показался ему подходящим и удовлетворяющим всем требованиям. Его стали свободно приглашать в дом. И вот тогда мисс Марпл поняла, что он просто скучен, смертельно скучен. Казалось, что каноник впал в коматозное состояние, и Джейн стала потихоньку переходить к теме, которая так ее волновала. «Вы наверняка многое знаете об этом месте», — негромко начала она. «И приезжаете сюда уже несколько лет подряд, правда?»
«Да, мы приезжали в прошлом году, еще 2 года перед этим», — ответила сестра священника. «Нам очень нравится в Сент-Анаре. Вокруг всегда такие приятные люди. Не то что эти расфуфыренные сверхбогачи».
«Так значит, вы хорошо знаете Хиллингдонов и Дайсонов?»
«Да, довольно неплохо».
Мисс Марпл покашляла и понизила голос. «Майор Пелгрейв рассказал мне очень интересную историю», — сказала она.
«У него был обширный репертуар, правда? Неудивительно, ведь он очень много ездил по свету. Африка, Индия и даже, по-моему, Китай».
«Да уж», — сказала Марпл, — «но я имею в виду не эти его рассказы. У него была история, связанная, так сказать, с одним из людей, которых я только что упомянула». «Ах, вот как!» — отозвалась мисс Прескотт, и по ее голосу было понятно, что ей есть что рассказать.
«Да, так вот, мне интересно...» Мисс Марпл обвела глазами пляж и остановилась на том месте, где Лаки поджаривала на солнце свою спину. «У нее прекрасный загар, правда?» — заметила она. «А волосы? Глаз не оторвешь. Практически того же цвета, что и у Молли Кендалл, правда?»
«С той лишь разницей, — заметила Прескотт, — что у Молли они натуральные, а у Лаки крашеные».
«Послушай, Джоан, — произнес неожиданно проснувшийся каноник, — а тебе не кажется, что говорить подобные вещи не совсем доброжелательно?»
«При чем здесь доброжелательность?» — едко спросила его сестра. «Это просто факт».
«А мне ее волосы нравятся», — заявил каноник.
«Не сомневаюсь, она ведь для этого их и красит. Но, уверяю тебя, мой дорогой Джереми, женщину ей провести не удастся. Правда?» — обратилась Джоан за поддержкой к мисс Марпл.
«Знаете, боюсь, — заговорила та, — у меня, конечно, нет вашего опыта, но я боюсь... Да, они выглядят ненатуральными. Но темные корни отрастают каждый 5-й-6-й день». Она взглянула на мисс Прескотт, и они обе кивнули с уверенностью опытных женщин. Каноник, казалось, вновь отключился.
«Майор Пелгрейв рассказал мне действительно невероятную историю», — тихо продолжила мисс Марпл. «Я даже не поняла, о чем. Иногда на меня нападает глухота. Но, по-моему, он говорил или намекал...» Она замолчала.
«Я знаю, о чем вы. В свое время об этом много говорили.
Вы имеете в виду тогда, когда умерла первая миссис Дайсон? Ее смерть была абсолютно неожиданной. Более того, все считали ее мнимой больной, ипохондриком».
«Мнимой больной» — название пьесы Мольера. Ипохондрик — человек, постоянно беспокоящийся по поводу возможности заболеть одной или несколькими болезнями. Поэтому, когда у нее случился приступ, и она неожиданно умерла, люди стали сплетничать. И что? В тот момент никому это не показалось подозрительным. Доктор был сбит с толку. Это был молодой человек без достаточного опыта. Он был одним из этих антибиотичных врачей, как я их называю. Знаете, которые не слишком внимательно осматривают пациента и не слишком о нем волнуются. Просто дают ему таблетку, если тому не становится лучше, то пробуют новую. То есть он казался сбитым с толку. Но выяснилось, что у нее уже были раньше проблемы с желудком. Так, по крайней мере, сказал ее муж. Поэтому не было причин подозревать что-то.
Но сами вы думаете... «Знаете, я человек не зашоренный, поэтому иногда задумываюсь. А со всеми этими разговорами...»
«Джоан!» — каноник выпрямился. Вид у него был агрессивный. «Мне не нравится, совсем не нравится слушать все эти злые сплетни в твоем исполнении.
Мы же всегда старались держаться от подобных разговоров подальше. Не ищи зла, не слушай зла, не говори зла. И что еще важнее, не думай зла. Это должно стать девизом любого доброго христианина или христианки. Обе женщины замолчали. Им, несомненно, сделали замечание, и только разница в воспитании определяла их реакцию на критику со стороны мужчины. Но в глубине души они были разочарованы, возмущены и совершенно не желали раскаиваться. Мисс Прескотт бросила на своего брата полный гнева взгляд, а мисс Марпл достала свое вязание и стала внимательно разглядывать его. Однако, по счастью, судьба была на их стороне. «Отец мой!» — раздался высокий детский голосок. Это была одна из французских девочек, которые играли у кромки прибоя. Она подошла совершенно незаметно и сейчас стояла возле кресла каноника Прескотта. «Отец мой!» — повторила она.
«А? Что, моя дорогая?» — откликнулся Джереми. «Так, что тут у нас, моя маленькая?»
Ребенок объяснил, что они с подружками заспорили о том, чья очередь теперь надевать на рукавники, и о некоторых других аспектах пляжного этикета. Каноник Прескотт обожал детей, особенно маленьких девочек, и всегда с удовольствием участвовал в их спорах в качестве третейского судьи. С радостью встав, он направился вслед за малышкой к полосе прибоя. Мисс Марпл и мисс Прескотт с облегчением вздохнули и немедленно повернулись лицом друг к другу. Второе. «Естественно, Джереми не переносит всякие злопыхательские сплетни», — сказала Джоан. «Но ведь невозможно полностью игнорировать то, что говорят другие люди». «А тогда, как я уже говорила, ходило множество разговоров». «Правда?» — тон мисс Марпл не давал ее собеседнице остановиться. «Понимаете, эта молодая женщина, кажется, в ту пору ее звали мисс Гретторе, не могу точно вспомнить, она была вроде как седьмая вода на киселе миссис Дайсон и присматривала за ней, давала лекарства и всякое такое». Прескотт сделала короткую паузу. «И как я понимаю...» — она понизила голос. «Были какие-то отношения между мистером Дайсоном и мисс Гретторе. Их заметили очень многие». «То есть я хочу сказать, что подобные отношения не скроешь в подобных местах». А потом появились странные слухи о том, что Эдвард Хиллингдон покупал какие-то препараты в аптеке для мисс Гретторе. «Так здесь оказался замешан Эдвард Хиллингдон». «Ну да, он был очень увлечен ею. И люди это тоже заметили. А Лаки, мисс Гретторе, играла ими обоими. И Грегори Дайсоном, и Эдвардом Хиллингдоном. Надо признать, что она всегда была очень привлекательной женщиной. Хотя сейчас она уже не так молода, как в те времена. Абсолютно. Но она всегда была отлично одета и искусно накрашена. Конечно, когда она была в роли бедной приживалки, то не позволяла себе так бросаться в глаза. Казалось, что она очень предана своей родственнице, но вы сами знаете, как это бывает». «А что это за история с аптекой? Как они узнали?» «Это было не в Джеймстауне. Мне кажется, в то время они жили на Мартинике. Насколько я понимаю, французы легче, чем мы, относятся к вопросам врачебной тайны. Так вот, аптекарь рассказал кому-то, и история пошла гулять по городу. Вы знаете, как такое случается». Это мисс Марпл было очень хорошо известно. Аптекарь тогда рассказал, что полковник Хиллингдон спрашивал у него какое-то лекарство, не понимая, что он в действительности спрашивает, — добавила Джоан. Все время подсматривал в записку, знаете ли, на которой было написано название. В любом случае, как я сказала, по городу пошли разговоры. «Но я не совсем понимаю, почему полковник Хиллингдон...» Марпл озадаченно нахмурилась. «Мне кажется, что его использовали в темную. В любом случае, мистер Дайсон вторично женился через возмутительно короткий промежуток времени. Как я понимаю, и месяца не прошло со дня смерти его первой супруги». Женщины посмотрели друг на друга. «Но никто ничего не подозревал по-настоящему», — уточнила Джейн Марпл. «Нет-нет, все это были просто слухи, и вполне возможно, что ничего за ними не стояло». А вот майор Пелгрейв считал наоборот. «Он вам это сказал?» «Я не слишком внимательно прислушивалась к его рассказу», — призналась мисс Марпл. «Мне сейчас пришло в голову, а вам он ничего не говорил?»
«Однажды он указал мне на эту женщину», — призналась мисс Прескотт.
«Правда? Он действительно указал на нее?»
«Да. Правда, сначала мне показалось, что он указывает на миссис Хиллингдон. Он похрипел, покашлял, а потом сказал: «Мне кажется, вот женщина, которая совершила убийство и вышла сухой из воды». Конечно, я была в шоке. Я сказала: «Вы, конечно, шутите, майор Палгрейв». А он ответил: «Конечно, конечно, моя милая, давайте считать это шуткой». Дайсон и Хиллингдоны сидели за столиком недалеко от нас. Я еще испугалась, что они могут его услышать. А он опять откашлялся и добавил: «Не хотел бы я выпивать с этой группой в ожидании, когда мне что-то подмешают в коктейль. Похоже на ужин у Борджа».
«Как все это интересно», — сказала мисс Марпл. «А он не упоминал о фотографии?»
«Не помню. По-моему, речь шла о какой-то вырезке из газеты».
Джейн Марпл, собравшаяся уже было ответить, вдруг сжала губы. На минуту их накрыла тень. Рядом с ними остановилась миссис Хиллингдон.
«Доброе утро», — поздоровалась она.
«А я все думала, куда же вы подевались», — жизнерадостно ответила мисс Прескотт.
«Я ездила в Джеймстаун за покупками».
«Тогда понятно».
Джоан бесцельно оглянулась вокруг.
«Нет, я не брала с собой Эдварда», — сказала Эвелин Хиллингдон. «Мужчины ненавидят магазины».
«Нашли что-нибудь интересное?»
«Да я, в общем-то, ничего не искала. Я ездила в аптеку». Улыбнувшись и слегка кивнув, Эвелин прошла на пляж.
«Такие милые люди эти Хиллингдоны», — заметила мисс Прескотт. «Хотя ее не так-то просто раскусить. То есть она всегда очень мила и всякое такое, но очень себе на уме».
Мисс Марпл задумчиво кивнула в знак согласия. «Никогда не догадаешься, о чем она сейчас думает», — продолжила Джоан.
«Но, может быть, это и к лучшему», — предположила ее собеседница.
«Простите?»
«Да нет, это я так. Мне просто всегда казалось, что ее мысли способны привести человека в замешательство».
«Ах, вот вы о чем», — произнесла мисс Прескотт с озадаченным видом. «Я вас понимаю». И она продолжила, слегка сменив тему. «Я уверена, что у них очаровательный дом в Гэмпшире, а сын, или у них два сына, только что поступил, или они оба поступили, Винчестер». Винчестер — одна из самых старых и известных частных школ Великобритании.
«А вы хорошо знаете Гэмпшир?»
«Нет, почти совсем не знаю. Мне кажется, что их дом расположен недалеко от Алтона».
«Понятно», — сказала мисс Марпл и после паузы спросила. «А где живут Дайсоны?»
«В Калифорнии», — ответила Прескотт, «то есть когда они дома, но они очень много путешествуют».
«Когда встречаешь людей во время поездок, то ничего о них толком не знаешь», — заметила Джейн. «Я хочу сказать, наверное, так будет правильнее, что знаешь только то, что они сами про себя рассказывают. Например, вы ведь точно не знаете, что Дайсоны живут в Калифорнии?» На лице Джоан появилось удивление.
«Я уверена, что миссис Дайсон говорила об этом».
«Да, именно говорила. Это-то я имею в виду. То же самое касается, скорее всего, и Хиллингдонов. То есть, когда вы говорите, что они живут в Гэмпшире, то вы повторяете то, что они вам сами сказали, правильно?»
Было видно, что мисс Прескотт слегка разволновалась.
«То есть вы хотите сказать, что они не живут в Гэмпшире?» — спросила она.
«Нет-нет, совсем не хочу», — быстро ответила мисс Марпл извиняющимся тоном. «Я использовала их просто как пример. Объяснить вам, что мы знаем, а чего не знаем о людях, живущих рядом с нами. Я ведь говорила вам», — добавила она, — «что живу в Сент-Мэри-Мид, местечке, о котором вы, не сомневаюсь, никогда не слышали. А сами вы, если можно так сказать, не имеете к этому никакого отношения, не так ли?»
Джоан не стала говорить, что ее совершенно не интересует, где живет Джейн Марпл. Все, что она знала, это то, что старушка живет где-то в деревне на юге Англии, этого ей было вполне достаточно.
«Да, теперь я понимаю, что вы имеете в виду», — поспешно согласилась сестра каноника. «А еще я знаю, что за границей надо быть особенно внимательной».
«Я не это хотела сказать», — заметила мисс Марпл. В голову ей пришли довольно странные мысли. «А знает ли она наверняка?» — спросила себя пожилая дама, что каноник Прескотт и мисс Прескотт действительно те, за кого себя выдают. Ведь это известно ей только с их слов. Правда, нет никаких фактов, которые этому противоречили бы. А ведь было бы очень просто надеть жесткий воротничок, подходящую одежду и вести подходящие беседы, если только есть достаточный мотив. Мисс Марпл хорошо знала священников в своей части Англии, но Прескотты были с севера, и с Дарема, кажется. Она не сомневалась в том, что они действительно те, кем себя называют, но, тем не менее, это было то же самое. Она верила в то, что ей сказали. «Может быть, стоит отнестись к этой паре повнимательнее», — подумалась ей, и она задумчиво покачала головой.